Жили некогда король и королева. Король был молод, красив и силен. Королева так же добра и приветлива, как и прекрасна. Они бесконечно любили друг друга, женившись по любви, что не всегда случается в королевских семьях. Царствовали они мирно, и народ обожал их, чего бы, казалось, им было еще желать. Но они чувствовали себя глубоко несчастными. Им недоставало детей. Они страстно желали иметь ребенка, но напрасно давали они обеты и ездили по святым местам. Ничто не помогало им, и бедная королева была в отчаянии. Наконец, после долгих бесплодных ожиданий, к их общей обоюдной великой радости, у королевы родилась дочь. Как только дворцовые пушки возвестили об этом событии, весь народ пришел в бурное ликование. Везде развивались флаги, оглушительно звонили колокола, шляпы летели в воздух, и незнакомые, встречаясь на улицах, бросались друг к другу в объятия, восклицая: «У нашей королевы родилась дочь! Да здравствует маленькая принцесса!» Настало время дать имя царственному младенцу. После долгих споров король и королева решили назвать дочь Авророй, что означает «заря». Но, так думали они, сама заря не была так хороша, как прекрасна была маленькая принцесса. Решено было отпраздновать крестины великолепным пиром, а в крестные матери пригласить всех волшебниц, каких только можно было найти в государстве. По обычаям волшебниц, каждая из них должна была чем-нибудь одарить новорожденную, которая таким образом могла получить в подарок всевозможные духовные и телесные качества. А случилось это не так много столетий тому назад, когда волшебниц было уже мало, но после долгих розысков их отыскали 7, что всех сильно обрадовало, так как число 7 – счастливое число. После совершения обряда крещения гости под трубные звуки и пушечную пальбу возвратились в королевский дворец, где все было готово для роскошного пира. Волшебниц посадили на почетные места. Перед каждой из них был прибор из чистого золота, разукрашенный бриллиантами и рубинами, тарелка, ложка, нож и вилка. Но в то время, когда садились за стол, к общему ужасу в дверях появилась, опираясь на клюку, в черном одеянии старая, страшная, беззубая колдунья с острым подбородком, словно бегающими глазками и носом-крючком.
«Почему король не пригласил меня на пир? Ведь я тоже волшебница!» – мрачно проговорила она.
О ней действительно забыли. Но это было вполне понятно. Она жила в одинокой башне на другом конце королевства, в глухом непроходимом лесу. Уже более 50 лет она не выходила из башни, и все думали, что ее давно уже нет на свете или что она заколдована. Это, как вы знаете, самый обыкновенный конец волшебниц. Они запираются в башню или прячутся в дупло столетнего дуба и исчезают навеки. Король хорошо знал обязанности любезного хозяина. Он поспешил выразить колдунье свои сожаления и искренние извинения, сам повел ее к столу и приказал поставить прибор. Но при всем желании невозможно было подать ей такой же, как и другим крестным матерям, потому что золотых приборов было только 7 по числу приглашенных волшебниц. Старая колдунья очень холодно приняла извинения короля, и хотя и села на указанное место, было видно, что она глубоко обижена. Рядом с ней сидела одна из молодых волшебниц. Услышав угрозы, которые старая колдунья бормотала про себя, и опасаясь, как бы она не причинила вреда маленькой принцессе, волшебница спряталась за занавеской около колыбели, чтобы явиться последней со своим подарком и тем исправить зло, замышляемое старухой. Волшебницы одна за другой начали подходить к колыбели и подносить принцессе свои подарки. Самая младшая обещала ей, что она будет прекраснее всех на свете. Вторая подарила светлый ум, третья – грацию, четвертая подсказала, что она будет танцевать в совершенстве, пятая – петь, как соловей, шестая – что она будет прекрасно играть на всех инструментах. Наконец пришел черед старой колдуньи. От злости и старости у нее тряслась голова. Когда, опираясь на клюку, она наклонилась над колыбелью прекрасного младенца, который сладко и безмятежно спал, еще незнакомый с людской злобой и коварством. «Вот мой дар, принцессе Аврори!» Резким голосом, столь же ужасным и отвратительным, как и ее вид, произнесла колдунья.
«Я предсказываю, что в один прекрасный день она уколется о веретено, и это будет причиной ее смерти».
Услышав это страшное пророчество, бедная королева упала в обморок. Все придворные пришли в ужас. Женщины плакали, мужчины готовы были схватить колдунью и сжечь ее. Тогда молодая волшебница вышла из-за занавески и, пройдя мимо злой старухи, презрительно стоявшей среди шума и криков возмущения, обратилась к королю и с такими словами: «Успокойтесь, ваша дочь будет жить. Правда, я не могу совершенно уничтожить предсказание моей старшей сестры. Принцесса уколет палец о веретено, но она не умрет, а впадет в глубокий сон, который будет длиться много-много лет, пока не придет прекрасный принц и не разбудит ее. Когда это несчастье случится с вашей маленькой Авророй, я узнаю и приду помочь вам». Король был глубоко признателен доброй волшебнице и не знал, как отблагодарить ее, но ее предсказание все же мало утешило его. Он повелел немедленно прекратить празднество, а злая колдунья, пройдя невредимой через возмущенную и посылающую ей проклятие толпу, уехала, как говорят, на метле. Народ ничего не знал о несчастье, разразившемся над ярко освещенным королевским дворцом, и радостно, беззаботно предавался веселью. По случаю крестин маленькой принцессы вокруг замка были расставлены столы с угощением для народа, а из королевских погребов выкачаны огромные бочки вина и меда. И с радостными кликами народного ликования смешались трубные звуки и громовые раскаты пушечной стрельбы. А в это время подавленный горем король отправился со своими приближенными и советниками во внутренние покои дворца. И там, под звуки непрекращавшейся музыки и веселых песен толпы, он издал первый за все время своего царствования суровый закон. Он запрещал под страхом смертной казни иметь прялки и веретена. Глашатые при звуках труб объявляли этот закон на площадях по всей стране. Это привело всех в смущение и печаль, так как женщины той страны гордились своей пряжей, и тонкость их полотен славилась в соседних государствах. «Какие же полотна мы можем выделывать без прялок?» – со слезами говорили они. Как мы уже сказали, народ был бесконечно предан своему королю, и во всей стране не стало слышно стука веретена. А между тем принцесса Аврора подрастала и из прелестного ребенка превратилась в девушку редкой красоты. Она ни разу не видела ни прялки, ни веретена. Однажды, когда короля и королевы не было дома, принцесса тайком ушла от приставленных к ней прислужниц, бегая по всему дворцу из комнаты в комнату, вверх и вниз по лестницам. Она добралась до башни, в которую вела винтовая лестница. Ей послышалось какое-то странное жужжание, и, следуя по направлению незнакомых ей звуков, она поднялась наверх. Взбираясь все выше и выше, принцесса наконец увидела открытую дверь, ведущую в маленькую комнату. Там сидела одинокая старушка с веретеном в руках. И, живя в королевском замке, старушка никогда не слышала о запрещении короля. Это может случаться только во дворцах. «Что ты делаешь, бабушка?» – спросила принцесса.
«Приду, красавица!» – ответила старушка, не зная, кто с ней говорит.
«Придешь? Что это значит?»
«Я иногда удивляюсь, — промолвила старушка, — что теперь творится на свете?»
Ее удивление было вполне понятно. Это может случиться со всяким, кто долго безвыходно проживает на чердаке отдаленной башни.
«Прясть значит прясть. Ни одна ни богатая, ни бедная женщина не могут вести хозяйство, не умея прясть».
«Как это занятно!» – воскликнула принцесса. «Как это ты делаешь? Дай-ка я попробую». Слишком ли торопливо принцесса схватила веретено, неловко ли, или просто должно было сбыться предсказание волшебницы, но не успела она взять в руку веретено, как укололась и потеряла сознание. Старушка в страхе выбежала на лестницу и стала взывать о помощи. Звонков в ту пору не было, голос ее от старости был слаб, башня же находилась в самом отдаленном углу дворца, и прошло много времени, пока ее услышали слуги. В отсутствие короля и королевы они играли в карты, и никто не смог тревожить их. До этого времени с отдаленной башни никогда не было слышно ни зова, ни крика, и слуги начали спорить, кто из них обязан идти туда. После долгих пререканий решили, наконец, послать туда самого младшего прислужника. Но у него была слабость, о которой все забыли. При виде крови он падал в обморок. Как только он вбежал на башню и увидел каплю крови на пальце принцессы, он потерял сознание, и бедная старушка должна была снова взывать о помощи. На этот раз послали судомойку, услужливую девушку, еще не испорченную придворной челядью и знавшую все входы и выходы во дворце. Она скоро добежала до чердака башни и мгновенно вернулась, неся страшную весть. Слуги, начавшие было вновь игру, бросили карты и, сломя голову, пустились бежать к башне. Сбежался весь дом, собралось такое множество придворных лекарей, что в маленькой комнатке трудно было дышать, и, приди принцесса в себя, она тотчас же потеряла бы сознание от недостатка воздуха. Врачи начали брызгать ей в лицо водою, расшнуровывали ее и терли ей руки, щекотали пятки, жгли нитки у ее носа, натирали виски, советовались подвое, потрое, все вместе. Но наука их была бессильна, ничто не помогало, и принцесса не приходила в себя. Между тем гонец поскакал к королю с печальной вестью. Пока врачи держали советы, качали головами, бедный отец примчался домой. В своем горе он вспомнил о предсказании злой колдуньи и с отчаянием подумал: «Против судьбы не пойдешь». Он не стал никого бронить и приказал перенести принцессу в лучшую комнату дворца и положить ее на ложе, все расшитое золотом и серебром. Глядя на принцессу, можно было подумать, что луч света сошел с неба на землю, и заснул утомленный после долгого пути. Так она была прекрасна, ее щеки были подобны нежным цветкам, уста кораллам, и хотя глаза были закрыты, а длинные ресницы опущены, легкое дыхание вздымало ее грудь, и это указывало на то, что она жива. Король приказал всем покинуть комнату и оставить принцессу спать спокойно, пока не настанет час ее пробуждения. В то время, когда несчастье разразилось над нашей принцессой, добрая волшебница, спасшая ей жизнь, была за 12 000 верст от королевства. Но весть о случившемся с невероятной быстротой дошла до нее. Она была принесена ей крошечным карликом в сапогах-самолетах. Волшебница сейчас же собралась к любимой крестнице и через час примчалась во дворец на огненной колеснице, запряженной драконами. Король вышел ей навстречу и помог сойти с колесницы. Она одобрила все сделанное им. Зная, что принцесса должна пробудиться лишь через 100 лет, и думая о том отчаянии, которое овладело бы несчастной, если бы она, проснувшись, очутилась, увы, все люди смертные живут менее 100 лет, круглой сиротой, одинокой в этом старом замке, вот что сделала добрая волшебница. Она тронула своим волшебным жезлом все и всех во дворце. Короля и королеву, министров, членов совета, архиепископа королевского духовника, епископов и низшее духовенство, придворных дам и кавалеров, нянюшек, наездников, глашатаев, лекарей, офицеров, управляющих, привратников, поваров, лакеев, стражу, пажей и выездных. Она прикоснулась жезлом к наставникам принцессы и придворным ученым, погруженным в глубокие научные знания. Тронула тоже лошадей в конюшне, конюхов, огромных собак на дворе, крошку, любимую маленькую собачку принцессы и пушинку ее кота, лежавшего, свернувшись на подушке, около ее ложа. В тот момент, когда волшебница прикасалась к ним своим жезлом, они засыпали, чтобы проснуться вместе с их госпожой. Заснули в огне вертела с нанизанными на них перепелами и фазанами. Заснул и огонь. Все это произошло в одно мгновение. В подобных случаях волшебница никогда не медлит. Но случилось так, что один из королевских советников, морской министр, служба которого началась еще во время предшествовавшего царствования, когда государство надеялось завоевать и упрочить за собой морской берег, проспал в это утро и пришел слишком поздно во дворец, ничего не зная о случившемся. Он не особенно боялся, что его опоздание будет замечено, так как думал, что короля нет во дворце. Все же, из предосторожности, он вошел во дворец через маленькую потайную дверцу и таким образом не был замечен волшебницей, которая не прикоснулась к нему жезлом. Войдя в свой служебный кабинет, он заметил, что ни старший секретарь, человек всегда живой, ни другие чиновники не подняли при его входе своих голов, склоненных в глубоком сне на столы, и пришел к заключению, что во дворце произошло нечто сверхъестественное. Все ведь виды естественного сна были ему великолепно знакомы. Чем дальше шел он по дворцу, тем сильнее становилось его подозрение. Он тихонько вышел из замка. Как все ленивые люди, он был способен принимать только внезапные решения. И, вернувшись домой, он немедленно издал приказ, чтобы никто не приближался ко дворцу, потому что обитатели его заболели восточным недугом, известным под названием сонной болезни. Этот приказ был совершенно излишним. Не прошло и нескольких часов, как вокруг замка выросло такое множество деревьев всех пород, кустов шиповника и других низкорослых растений, что ни один человек, ни зверь не могли пробраться через эту живую изгородь. Они росли до тех пор, пока от замка не остались видны только верхушки башен. Не было сомнения, волшебница хорошо сделала свое дело. Принцесса могла спать спокойно, никто не мог ее потревожить. Однажды, много лет спустя, прекрасный молодой принц по имени Флоримонт, возвращаясь с охоты, случайно проезжал мимо дремучего леса, в глубине которого стоял зачарованный замок. «Что за башни видны за этим непроходимым лесом?» – спросил он. Каждый из приближенных отвечал то, что слышал. Один говорил, что в замке обитают духи, другой, что все колдуны и ведьмы собираются в нем на шабаш. Большинство же говорило, что там живет страшный людоед, который ворует и пожирает маленьких детей. Выследить его никто не может, так как он один только знает, как пробраться через заросли шиповника и терновника. Принц не знал, кому верить. Слишком убедительно говорил каждый. Так бывает всегда, когда рассказчик не уверен в том, что старается доказать. Он в недоумении обращался от одного к другому. Наконец, какой-то крестьянин рассказал следующее.
«Давным-давно тому назад мой отец говорил мне, что в том замке находится принцесса, прекраснее которой не сыскать в целом свете. Она спит уже много-много лет». Но настанет день, когда она проснется, разбуженная принцем, которому она предназначена судьбой.
Рассказ этот сильно взволновал принца. Он подумал, что именно ему суждено выполнить это предсказание, и движимый жаждой любви и славы он решил сам узнать истину. Соскочив с коня, он стремительно бросился по направлению к лесу и достиг опушки раньше, чем приближенные догадались о его намерении. Они начали звать принца, умоляя вернуться. Но он бежал все дальше и дальше, уже готов был смело ринуться в кустарники и густые заросли, как вдруг все большие деревья, терновник, ползучие растения, плющ и шиповник расступились перед ним и дали ему дорогу. Принц очутился в широкой длинной просеке, в конце которой виднелись стены старого замка, куда он поспешно направился. Его поразило то, что никто из его свиты не последовал за ним, но, оглянувшись, увидел, что кустарники, пропустив его, сомкнулись опять в непроходимую изгородь. Он слышал, как спутники просили его вернуться, как голоса их постепенно удалялись, но он шел все дальше и дальше, не оглядываясь, не отзываясь на призывные крики. Ведь он был молод, был принцем крови, а потому смел и отважен. Принц проник до замка и, раздвинув плющ занавесью, спускавшийся с ворот, вошел в широкий наружный двор и замер на месте, остановив дыхание. Глаза его перебегали с одной картины на другую. Вид, открывшийся перед ним, способен был привести его в ужас. Страшная, угрюмая тишина царила на дворе, хотя он не был пуст. Во всех его концах лежали окоченелые, вытянувшиеся тела людей и животных. Все они казались мертвыми. Но принц продолжал присматриваться, и к нему вернулось присутствие духа. Лоснящиеся лица и красные носы привратников ясно говорили, что они только спят, а кубки с остатками вина показывали, что они заснули, весело пируя. Он прошел мимо них и вступил во второй двор, вымощенный мрамором. Поднявшись по мраморным ступеням широкой лестницы, он вошел в переднюю. Там, стоя рядами, спала стража с ружьями на плечах. Он прошел через множество покоев, наполненных кавалерами и дамами. Все они спали, кто стоя, кто сидя. Раздвинув тяжелый пурпурный занавес, принц остановился, как вкопанный. Он стоял на пороге зала, где за длинным столом сидел и спал король со своими советниками и министрами. Главный канцлер заснул, опуская перо в чернильницу, архиепископ, поднося к носу щепотку нюхательного табака, между очками на его носу и очками канцлера ловкий паук свил тончайшую паутину. Принц Флоримонт осторожно прошел мимо спящих и, выйдя в другую дверь, очутился у широкой лестницы. Поднявшись по ней, он прошел по длинному коридору и, отворив случайно одну из многочисленных дверей, увидел великолепную зеркальную ванную комнату. Посередине ее был вделан в пол огромный круглый бассейн из белоснежного мрамора. В нем весело бил фонтан. Три ступени вели к бассейну. Тут же стоял диван, на котором было приготовлено тончайшее белье и расшитое золотом и серебром великолепное нарядное придворное платье с кружевами. Посмотрев на себя в зеркало, принц заметил, что он сильно запылился во время своего длинного путешествия. Все виденное в этом зачарованном замке научило его ничему не удивляться, а потому, недолго думая, он разделся и с наслаждением окунулся в прозрачную воду бассейна. Но все же он был немало поражен, когда, надев лежавшее на диване платье, он увидел, что оно великолепно ему подходило. Даже атласные туфли казались сделанными по его мерке. Одевшись, он принялся вновь за поиски. Следующая дверь, которую он попытался открыть, привела его в огромные белые покои с позолоченными стенами, и там он остановился, очарованный прелестным видением. Перед ним на роскошном ложе лежала принцесса. Ей казалось не больше 17 или 18 лет, и она была такой неземной красоты, какой ему не приходилось видеть. Принц Флоримонт подошел ближе и, ослепленный ее красотой, упал у ложа на колени. Принцесса была неподвижна. Только легкое дыхание приподнимало ее грудь. Он наклонился и прикоснулся губами к ее маленькой ручке, похожей на розовый лепесток, покоившийся на покрывале. Чары волшебства рассеялись, красавица проснулась и, нежно взирая на принца, промолвила: «Это вы, принц! Как долго вы себя заставили ждать!» Очарованный этой речью и еще более голосом проснувшийся, Принц не находил слов, чтобы выразить чувство блаженства, охватившее его. Он стал уверять принцессу, что любит ее больше, чем самого себя, что для нее готов на все жертвы и подвиги. Речи их были бессвязны. Не отрываясь, они смотрели друг на друга и не могли наглядеться. Принц был полон смущения, и лишь глаза его горели любовью. Она же успела обдумать все, что сказать ему за долгие годы сладких сновидений, навеянных ей доброй волшебницей. Так, подобно голубкам, ворковали принцесса Аврора и принц Флоримонт более 4 часов, но не успели сказать друг другу и половины того, что наполняло их сердца. Между тем, одновременно с принцессой проснулся весь дворец. В большом зале король открыл глаза и попросил канцлера прочесть еще раз последний указ. Главный канцлер обмакнул перо и шепотом спросил у архиепископа, сколько «е» пишется в словах «принять к сведению». Архиепископ, понюхав щепотку табака, который давно уже превратился в пыль, вместо ответа сильно чихнул. Колокола зазвонили во всем дворце, как бы стараясь наверстать потерянное время. Собаки залаяли, двери застучали, попугай принцессы закричал, и ему ответили павлины с террасы. Среди этого шума министр земледелия, сложив руки рупором и перегнувшись через стол, попросил короля объявить перерыв на обед. Одним словом, первая мысль каждого была о его деле, и так как никто из них не был влюблен, то, проснувшись после долголетнего сна, они почувствовали мучительный голод. В это время королева, застигнутая сном в печальных разговорах с придворными дамами, проснувшись, тщетно ждала принцессу. Наконец тоже, мучимая голодом и потеряв терпение, она послала одну из своих прислужниц напомнить принцессе, что в былые времена существовал обычай, согласно которому молодая девушка, избавленная от чар волшебства, первым долгом спешила принять поздравления своих родителей. При этом известии принц Флоримонт вспомнил о своих обязанностях и помог принцессе подняться с ложа. Она была великолепна, и принц, взяв ее за руку, повел ее к родителям, которые радостно заключили ее в свои объятия, осыпая поцелуями. Когда первый порыв радости прошел, королева и король, совершенно очарованные принцем Флоримондом, обратились к нему с сердечными приветствиями и искренне благодарили его за избавление от злых чар. Они перешли в роскошную огромную столовую, богато украшенную зеркалами, и сели за обильный ужин. Им прислуживали приближенные, из хоров лились звуки старинной, но все еще прелестной музыки, скрипок и гобоев. Не успели они встать из-за стола, как пришло радостное известие. Принц Флоримонт, который не мог оторвать глаз от прекрасной принцессы, совершенно забыл о своей свите, забыл о том, что спутники его уже давно должны были вернуться домой и принести страшную весть об его исчезновении, он забыл о своих родителях, забыл об их отчаянии. Но король, отец принцессы Авроры, имел чисто королевскую привычку помнить о мелочах, особенно если от них зависело спокойствие и благосостояние народов. Еще перед ужином он отправил гонца к отцу принца Флоримонда, чтобы известить его о том, что его сын жив, и в немногих словах сообщить обо всем, что произошло. Гонец поскакал на быстром коне через окружавший дворец лес, который расступался перед ним так же, как перед принцем Флоремондом. Достигнув опушки, он увидел целый отряд с отцом принца во главе. Они тщетно пытались проложить себе дорогу через непроницаемую чащу леса. Гонец передал ему поручение своего короля, и старик, считавший своего сына безвозвратно погибшим, вне себя от радости, приказал гонцу возвратиться и сам последовал за ним. Так добрался он до дворца и был торжественно введен в зал. Наступило общее замешательство, но оба короля, обменявшись приветствиями и любезностями, не тратя лишних слов, поняли намерения друг друга. Отец принцессы Авроры, взяв старого короля за руку, подвел его к трону и усадил рядом с собой. «Стар я стал», — промолвил венценосный гость, — «мое царство не прошло спокойно, пора покончить расчеты с честолюбивыми замыслами и уступить место молодому поколению. Теперь у меня одно только желание – видеть моего сына счастливым». «Ну, это я, кажется, могу вам обещать», – ответил отец принцессы с улыбкой, взирая на влюбленных. «Отчего бы нам не уступить власть нашим детям?» Так они и порешили. После ужина, не теряя времени, архиепископ обвенчал в дворцовой часовне принца Флоремонда и принцессу Аврору. Оба короля и мать невесты провели молодых до дверей их спальни, придворные дамы раздвинули перед ними занавес, но новобрачные мало спали. Ведь принцесса хорошо выспалась за время своего многолетнего сна, а принц, встав вместе с зарею, повез молодую жену в столицу своего королевства. Вся страна с восторгом и ликованием приветствовала их, и они стали править на счастье и радость народа.